Радиостанция «Эхо Москвы», записки Аса, с вами Анатолий Агамиров. У меня нечто вроде концерта «Загадки» получается, в самом начале только. Сейчас вы слышите музыку. В очень хорошем исполнении, дайте, чувствуется. А вот чья это музыка? Держу пари, никто не догадается. Я думаю, что кое-кто и догадался, хотя пьеса очень-очень типичная для данного автора. Могут подумать Шопен, могут подумать ранний, очень ранний Скрябин, но это, как ни странно, Эдуард Грик. Пьеса называется «Бабочки». Это из мелких пьес Грига для фортепиано. И исполнитель, который придает этой пьесе совершенно польский акцент, что вполне для исполнителя естественно. Это величайший пианист 20 века Артур Рубинштейн. Сегодня в передаче «Записки Аса» мы будем слушать его. И поскольку я с ним был знаком, как ни странно, когда он приезжал в 1964 году, я с ним познакомился, был у него на концерте, и даже был у него в гостинице дома. Знакомство это произвело на меня очень большое впечатление, тем более, что мы говорили по-русски. Рубинштейн вполне прилично говорил по-русски. Ну, он, во-первых, родился в Царской империи, часть которой была Польша, та часть Польши, где жил и работал Рубинштейн. Он учился там, учился, правда, и в Париже, но учился там у Падаревского. Такой знаменитый польский композитор и даже крупный политический деятель, потому что одно время он был президентом Польши, как раз перед самой оккупацией Польши Германии и советскими войсками, с другой стороны. И, кроме того, Падаревский сам потрясающий пианист, что в манере Рубинштейна очень и очень чувствуется. Но манера типично польская. И все вместе, названные мной лица, я сейчас третьего еще назову, очень дружили, переписывались, и каждый, пока был жив, поддерживал с другим отношения. Я имею в виду самого Падаревского, я имею в виду, прежде всего, естественно, Артура Рубинштейна и Генриха Густавовича Нейгауза. Вот эти три великих человека, три пианиста, которые во многом обязаны своим величием польской музыки, отличные ее исполнители, особенно Шопена, Шабановского. Вот они очень дружили, всегда даже в самые такие трескучие от мороза времена холодной войны поддерживали между собой контакты и связи. А пьеса, которую я вам дал, называется «Бабочки». Она действительно больше похожа на Шопена, чем на Грига, но это пьеса Грига. И даже не очень ранняя пьеса, это поздняя пьеса. Те самые поздние фортепианные пьесы Грига, которые так понравились Петру Ильичу Чайковскому. Он их сам проигрывал. Вообще он очень любил Грига. Даже была большая дружба между Чайковским и Григом. Но особенно все они, да и мы, слушатели, любили гениальное сочинение Грига, которое я назвал бы с большим удовольствием. Зачем называть? Мы сейчас его послушаем. Играет филадельфийский оркестр, который дирижирует Юджин Орманди, солист Артур Рубинштейн.
Thank you.
Запись фортепианного концерта Эдуарда Грига сделана Артуром Рубинштейном с филадельфийским оркестром под управлением Юджина Арманди в 1942 году. Чтобы обратить внимание на дату, это 1942 год. Это слышно по качеству записи. Она вполне слушаема, читаема, но все-таки это не современная цифровая запись, где ничего из таких технических шлаков не слышно. Дело даже не в этом, а дело совершенно в другом. В то же самое время, когда делалась эта запись с Артуром Рубинштейном в той же студии, с тем же дирижером и с тем же оркестром, Рахманин заканчивал запись своих 5 фортепианных концертов, 4 концерта и рапсодия на тему Паганини. И, между прочим, это очень ощущается в манере Артура Рубинштейна играть концерт Грига. И это очень ощущается в музыке Грига. Я совершенно не собираюсь упрекать Грига в плагиате. Он никак не мог сплагировать этот концерт, написал его задолго до рождения Рахманинова. Хотя Григ достаточно долго жил, и Рахманинов знал его музыку, очень ее любил. Так что, кто не любит музыку Грига? Ее просто нет. Но какое-то сходство первого фортепианного концерта Рахманинова и концерта Грига, который мы сейчас слышим, ощущается. Я думаю, что это манера исполнения. Просто Артур Рубинштейн слышал, как Рахманинов записывает свои концерты в той же самой студии. И он стал играть немножко как Рахманинов. То есть все чуть быстрее, потому что запись есть запись. Надо было уместиться на пластинке. Простые пластинки тогда же не было. Компакт-диск, который мы сейчас все используем. Но главное даже не в этом. Главное, что он подражает манере Рахманинова. Никакого национализма и квази-патриотизма в моем утверждении нет. У меня просто есть уши, я это слышу. Вот такова, с моей точки зрения, трактовка Артуром Рубинштейном знаменитого фортепианного концерта Грига. Все очень похоже на Рахманинова. Кстати, Чайковский очень любил сочинение. Он считал концерт Грига одним из крупнейших и лучших сочинений для фортепиано с оркестром. И пророчил этому произведению великое будущее, что оказалось совершенно. Так оно и есть. Но я бы сказал еще одно. Что очень хорошо подчеркивается Артур Рубинштейн, когда играет Грига и когда играет Шопена. Это, я бы сказал, пантеизм этой музыки. Ее природную сущность, ее народную сущность и его искание тихого и простого счастья в жизни. Грига он нашел едва ли не с самого начала. А вот у Артура Рубинштейна это был очень сложный процесс. И к моменту записи этого произведения он эмигрировал, он жил в Америке. В Европе с его фамилией жить было, конечно, уже невозможно. В Европе 42-й год, так сказать, полное торжество Гитлера. Гитлер выходит к Волге. Однако музыка концерта фортепиано Грига свидетельствует о такой человеческой идиллии, о такой вере в лучшее будущее, настоящее счастье. Нам просто очень трудно подумать о чем-либо другом. И сейчас мы услышим фрагмент второй части концерта Грига. И просто мои слова окончательно подтверждают. Вот таков фортепианный концерт Эдварда Грига. Я с удовольствием его слушаю и надеюсь дать вам его послушать сегодня побольше, потому что чудесная музыка, несравненное исполнение. Вы понимаете, что такое шопенист Артур Рубинштейн? Как он накладывает свою талантливую лапу на, в общем, не свою музыку, якобы не свою. На самом деле, любая музыка, говорящая о вечных ценностях и о вечных идеалах, для таких людей, как Артур Рубинштейн, своя, это вполне естественно. Тут еще вот что нужно отметить. Помимо самого природного оптимизма Артура Рубинштейна, он был удивительно ленивым, очевидно, человеком. Потому что когда к нему пришел в гостиницу «Националь» в Москве, значит, он полулежал на диване и слушал чьи-то записи, не помню, что там такое слушал. И жена его пилила за то, что он не занимается. Представил меня, как студента консерватории, спросил меня, занимался ли я сегодня. Я говорю, да. Как минимум 2 часа занимался, вот дальше. Вот я поговорю с маэстро, возьму у него интервью. Я говорю, тогда занимался музыкальной журналистикой. И потом мне нужно будет бежать дальше. А тут, видишь, ты лентяй, тебе весь день лежишь на диване, а люди уже встали, уже позанимались. Рубинштейн кряхтя приподнялся с дивана, значит, и мы с ним просто начали разговаривать, он давал потрясающее интервью, которое, к сожалению, не сохранилось, оно осталось. на Пятницкой улице в аналог гостелерадио. Ну, просто я вспоминаю его изысканную польскую речь. Он очень хорошо говорил по-русски, совершенно бегло говорил по-русски. Его глубочайшие мысли по поводу фортепианной музыки. Он, как я понял быстро, не любил современную музыку вообще. И дальше то, что он сказал, я стал его допрашивать. Мне это было безумно интересно. Я знал, что он играл в трио вместе с Яшей Хейфицем и Григорием Пятигорским. И он очень много мне рассказал о этих двух великих музыкантов. Он сказал, с Хейфицем очень трудно работать. Он страшно придирчив, страшно требовательный, может работать с утра до вечера, с вечера до утра. Я так не могу. Пятигорский мой брат, лентяй. Он и в России, конечно, ленился, а в Америке совсем хорош. Он больше всего любит виски генерал Грант. Как генерал Грант, победивший в войне в Соединенных Штатах в середине 19 века, был жутким пьяницей. Даже есть виски знаменитый генерал Грант. Все это мне поведал Рубинштейн. Я даже не знал, что Грант, в общем, пил. И он мне изо всех сил рекомендовал виски генерал Грант. И изо всех сил говорил, что никогда не лишайте себя в жизни удовольствия. Не занимайтесь самоограничением. Как только вы начнете себя ограничивать, говорит, вот это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Вы, как творческий человек, погибли. Почему он прав? Каким бы ни было скромно мое личное творчество, никогда нельзя себя держать правой рукой за левую, если ты, конечно, правша, а не левша. Надо все-таки давать себе свободу и духовную независимость. У Рубинштейна еще заключалось в том, что он сильно поругивал современную музыку. Она ему не нравилась. Когда ему сказал о Стравинском, ну, он тут как-то не то, что стал сдержан, он сказал, что, да, конечно, Стравинский ему очень нравится, особенно ранние сочинения, и он даже иногда играет Петрушку, и вот будет пытаться записать один из вариантов Петрушки, поскольку Стравинский еще был жив во время нашего разговора, и делал бесконечные варианты Петрушки и для оркестра, и для фортепиано, и так далее. Ну, вообще-то ему нравится романтическая музыка, потому что, ну, лучшее, что есть для артиста, это музыка середины 19 века. Дальше я в своем развитии не пошел. Я не затормозил на Брамсе, сказал Рубинштейн. Нет, совсем наоборот. Ну, просто я считаю, что для концертной жизни Брамс, Шопен, Шуман – это вот то, что нужно. То, что нужно больше всего играть, иначе публика любить не будет. Ведь он прав. Потому что даже обожаемый мною Прокофьев писал не то чтобы тяжелую музыку, но музыку такую, в которой следовало бы разбираться очень сильно. А тут разбираться было не нужно. Нужно было слушать изумительное звукоизвлечение Рубинштейна, наслаждаться игрой оркестра, как в данном случае. Фортепианный оркестр играет просто уникально. Хотя Рубинштейн играет достаточно свободно, его трудно поймать, но на той фортепианный оркестр его дирижер Арманди, чтобы такие проблемы вообще даже не испытывать. Получается уникальный ансамбль. Как утверждал Артур Рубинштейн, у него такой ансамбль был всегда с Пятигорским. К сожалению, говорит он, мы с ним мало записали произведений для виолончели и фортепиано вдвоем. Ну, не получалось как-то. Но вот то, что мы сделали в трио, это войдет в века, это вошло в века. Потому что, ну, трудно не согласиться с тем, что единство творческих взглядов, единство мыслей и единство творческих устремлений и оценок, оно совершенно совпадает. Вот мне не терпится послушать финал фортепианного концерта Грига, филармонический оркестр Юджин Норманди, Артур Рубинштейн, фортепиано, чтобы завершить, по крайней мере, разговор об этой уникальной, бесподобной записи. прозвучал фрагмент финала фортепианного концерта Грига в исполнении Артура Рубинштейна, филадельфийского оркестра и дирижера Юджина Орманди. Я вот сижу и думаю, а откуда такая полная бесконфликтность в музыке Грига? Вот мы слушали с вами фортепиан концерт, слушали пьесу, еще послушали обязательно. А что ж, понять хотя бы их стилевые особенности и просто оценить величайший пианизм Артура Рубинштейна. Но в музыке, а это очень сомнительный момент, сомнительный для слушателей, не заложено ни одного конфликта. И тем не менее слушатели ее обожают. Как так? Вы знаете, я думаю, что это происходит по одной простой причине. Это национальный характер норвежского творчества, норвежского искусства и норвежского менталитета, как сейчас говорят, терпеть не могу это слово. Это не бесконфликтность, это бесконечная радость жизни. Жизнь в Норвегии действительно прекрасна. Я имел счастье там побывать, хотя это далеко не дешевая страна. Она красива безумно. Фьорды в море, колоссальные лесные массивы, которые не вырубаются, которые тщательно сохраняются. Промышленность, которую ты не замечаешь, она как бы прячется. Единый спортивный дух всей страны. Все ходят на лыжах, все играют в футбол, все играют в хоккей. Если Норвегия берется какой-нибудь вид спорта, надо дело доводить до конца. Сами видим на примере хоккея, футбола и так далее. Вот какой высокий оптимистический дух в северной стране, должно быть холодно. Но Господь Бог как бы предчувствует, что Норвегию надо как-то выделить особо из всех стран северного полушария, он подвел очень близко к Норвегии теплое течение Гольфстрим. Это очень сильно влияет на климат Норвегии. Он, в общем, мягкий. Там нет жестких морозов. Там приятный, влажный, очень свежий воздух. И там легко дышится. Легко и независимо. Говорю об этом не без чувств глубочайшей зависти. Вот это наша суета, когда отражается и в нашей музыке. Нервозность, когда отражается в нашей музыке в особенности. Я говорю о нашей музыке, я говорю о русской музыке, о современной русской музыке, которой почти что уже нет. Вот на какие мысли, кстати, меня наводит фортепианный концерт Грига. Он был написан, Господи, в середине практически 19-го столетия. С тех пор прошло так много времени. А композиторская школа в России почти что исчезает, никто не пишет. Все пишут унылую, я бы сказал, сомнительно трюковую музыку. Музыка-то мало играется, и это тоже неудивительно. Она не имеет успеха. И потому что она бездарна. Наоборот, если очень талантливое достижение. Просто как-то публика, наша современная российская публика, в российскую современную музыку не верит. Вот в такую музыку, как норвежская, вот можно поверить, слушая вот финал фортепианного концерта Грига, который тебя усиленно выражает прекрасную сущность мира, его необъятные красивые просторы, и то, что все будет в конечном итоге хорошо. В конечном итоге. Хотя предварительно не дается никакого конфликта. Именно это вызывает колоссальную зависть. И, конечно, открытый, ясный, четкий пианизм Артура Рубинштейна. Чувствуется, человек презирал все международные конкурсы. Даже в комиссии старался не ездить. Ему это было неинтересно. Он играет не по конкурсам. Может позволить себе сыграть не те ноты, вы это сейчас слышали. Но у него настолько совершенная бриллиантовая техника. И настолько он не задумывается над тем, что он делает за роялем, а просто его как бы несет на волнах музыки. Несет к очень высоким творческим достижениям, чтобы не замечать капли творческого процесса. Действительно, искусство не терпит пота, во всяком случае, видимого пота. Вот у Рубинштейна этого ничего нет. Если радость от того, что он играет на рояле, ему удобно играть, так же, как Орманди, это я видел сам. Я не видел их вместе с Рубинштейном. Орманди я видел в Москве, в Большом зале консерватории. И первое, что бросается в глаза в дирижерской манере Орманди. Орманди удобно дирижировать. Он берет руки палочку, и он держал даже какие-то вещи без палочки. Его размашистый, спокойный, волевой, очень четкий жест. Я спокойно, я руковожу процессом. Вам будет удобно играть, вам будет удобно слушать музыку. И на прощание я даю вам в передаче записки Аса, где звучал Артур Рубинштейн, филадельфийский оркестр и божественная музыка Грига. Я даю вам одну из самых популярных пьес Грига, где Артур Рубинштейн на высоте. И мы насладимся тем ощущением, которое меня сопровождало в течение всей работы над этой записью. Желаю вам всяческого счастья, благополучия. Вспоминайте про музыку Грига чаще и чаще. Вам будет спокойней и приятнее в этом очень неспокойном и очень озабоченном своей дальнейшей судьбой в мире. Всего хорошего. Анатолий Агамиров и Сергей Игнатов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Илья Крылов. Сегодня мы с вами продолжим наше путешествие по эпохе великих свинговых оркестров 20-го столетия. И я хочу представить вам оркестр, который ни разу еще не выступал в наших программах, хотя он вполне достоин этой чести. Это биг-бенд, которым руководил в 30-е и 40-е годы 20-го столетия Чарли Барнетт, сам великолепный саксофонист, игравший практически на всех разновидностях этого инструмента, отдавая предпочтение саксофону альту. Прежде чем мы перейдем к музыкальной части нашей сегодняшней встречи, скажу только, что оркестр Чарли Барнетта, возникший в 1933 году, пользовался все годы своего существования огромной популярностью, особенно в Центральных Штатах США. Причем тому было несколько, на мой взгляд, причин, одна из которых заключалась в том, что Чарли и его ребята имели в своем репертуаре пару хитов, из-за которых, можно сказать, и трудно было достать билеты на концерты, где их можно было послушать. Да, и пластинки с записями оркестра исчезали с прилавков магазинов со скоростью горячих бургеров. Вы их сегодня, конечно же, услышите, но чуть позже. Здесь надо отметить, что, конечно же, не только наличие этих хитов обеспечивали безоговорочную популярность оркестра Чарли Барнетта. По ходу нашей передачи я коротко коснусь этих вопросов и расскажу вам, в чем заключались эти особенности биг-бенда, а сейчас, пожалуй, можно приступить к музыке. Чарли и его виртуозы при участии вокалиста оркестра Банни Брикса начнут исполнение композиции Джонни Ричбурга, которая называется «East Side, West Side». We'll be right back. теперь, как обычно, я должен представить вам персональный состав оркестра Барнетта, записавшего альбом «Чероки», фрагменты которого мы с вами сегодня слушаем, и записанного, кстати, на фирме «Эверест Рекордс» в 1958 году. Итак, трубы Чарли Шеверс, Маркис Марковиц, Кларк Терри, Эд Стюарт и Джимми Ноттингем. Тромбоны Билли Байерс, Фрэнк Сорокко, Бобби Бирн, Эд Прайс. Тенор-саксофоны Дик Хейфер и Курт Блум. Альт-саксофон Винни Дин, альт-тенор и баритон-саксофоны Пит Манделло, баритон-саксофон Дэнни Бэнк и ритм-группа Нед Пирс фортепиано, Чаби Джексон контрабас, Терри Снайдерс барабаны. Ну и, естественно, сам Чарли Барнетт, саксофоны и лидер оркестра. Это команда, которая неудержимо рвется в бой, исполнит для вас сейчас зажигательную пьесу Осборна и Роджерса, которая называется «Помптон Торнпайк». А теперь о тех двух хитах оркестра, о которых я упоминал в начале передачи и без которых не обходится ни одна запись и ни один концерт оркестра Чарли. В гастрольной жизни этой команды бывали случаи, когда начало концерта задерживалось из-за того, что часть публики требовала во весь голос, чтобы Чарли начал выступление с одного из коронных хитов, а именно с «Чероки». А другая половина с не меньшим энтузиазмом предлагала начать концерт с исполнения другого хита под названием «Скайлайнер». Такие препирательства могли продолжаться долго, если бы не решительные действия Чарли Барнетта, который начинал программу с совершенно другой пьесой, например, композиции Бенни Моутона, которая называется «Моутон Свинг». Thank you. успех оркестра Барнетта у публики, как я уже говорил, был обусловлен, помимо наличия в репертуаре великолепных и популярных мелодий, еще рядом факторов, одним из важнейших которых, мне думается, была поистине безоглядная отвага Чарли, который в год жесточайшей расовой сегрегации приглашал в оркестр афроамериканских музыкантов, таких звезд, как Чарли Шеверс, Дизи Гиллеспи, Лена Хорн, Кларк Терри, Фрэнки Ньютон. Можете себе представить, сколько неприятностей и неудобств приносили эти обстоятельства Барнетту, особенно на гастролях в Южных Штатах. Но здесь он был стоик и не шел ни на какие компромиссы. В конце концов, все эти, казалось бы, непреодолимые препятствия, гибкий и изобретательный и упрямый Чарли преодолевал, и оркестр всегда был на высочайшем уровне, как в профессиональном, так и в социальном, человеческом аспектах. И, как всегда, со сцены неслась лихая виртуозная тема одного из главных хитов оркестра, пьеса Рэя Ноубла под названием «Чероки». Несколько слов об руководителе и организаторе этого оркестра Чарли Барнетте. Выходец из очень богатой нью-йоркской семьи, Чарли с детства увлекся музыкой, решив сделать ее делом своей жизни. Одаренный юноша быстро овладел фортепиано, саксофонами, духовыми и даже ударными инструментами. Он поступает в оркестр, работающий на кораблях океанских линий, где набирается необходимого опыта самостоятельной концертной работы. Когда ему исполняется 20 лет, Он организует свой первый биг-бенд, а это был 1933 год, и с тех пор до самого завершения своей музыкальной карьеры, а это был конец 40-х годов, этот неутомимый парень никогда не испытывал никаких сомнений, колебаний или неуверенности в правильности выбранного им пути. И жизнь подтверждала правильность его задумок и начинаний. Единственное излишество, в чем его многие друзья упрекали, и на что у него уходило много дорогого времени, это события его личной жизни. Ну, судите сами. По одному источнику он был женат 6 раз, по другому 8, а третий, тоже вполне достоверная информация, сообщает, что у него было 11 официально зарегистрированных браков. Такой уж он был человек, пользовавшийся любовью многих женщин, но при всем при том остававшийся не только отличным музыкантом, но и предельно деловым человеком. Однако вернемся к музыке. Сейчас в исполнении Чарли и его биг-бенда вы услышите композицию Лероя Кёркленда, которая называется «Charleston Alley». Эпоха великих биг-бендов угасала постепенно к концу 40-х годов 20-го столетия. Нет, конечно, на плаву оставались такие оркестры, как оркестры Эллингтона и Бейси, Кентона и Вуди Германа, которые делали акценты в своей работе на гастрольную концертную деятельность, а не на записи и выступления на танцевальных вечерах. Чарли Барнетт очень чутко уловил это угасание и к его началу постепенно свернул свою музыкальную деятельность, лишь изредка собирая для выступления малые составы. Любителям и поклонникам Чарли Барнетт оставалось лишь вспоминать или слушать записи его биг-бенда на пластинках, в том числе и легендарный хит который написал сам Барнетт и который назвал «Скайлайнер».